Ребят, привет! Меня зовут Сергей Удалов, а это подкаст Heavy Tech. Сегодня у меня в гостях Рубер-разработчик, любимцев Даниил из Баланс-платформы. Прошу любить и жаловать. Даниил, привет!
Да, всем привет! Рад встрече, Сергей. Спасибо, что позвал.
Да, Дань, расскажи пару слов про себя. Чем занимаешься? Какая твоя зона ответственности?
Я middle разработчик баланс платформе занимаюсь решением, ну, HR-решениями. Моя зона ответственности — это бэкэнд-разработка, пользуюсь такими инструментами, как Rails, Grape API. Также занимаюсь в свободное время написанием своих проектов, гемов.
О, супер, супер, про это тоже поговорим отдельно. Знаешь, ну, ты вообще в целом молодой человек, так скажем, да, но у тебя уже есть определенный путь за плечами. Можешь рассказать, как твоя карьера развивалась? То есть, когда ты начал Ruby, вообще как ты пришел к этой идее? Ну, пару слов про это расскажи.
Да, на самом деле мой путь начался еще очень давно, где-то со школы лет в 13, это, наверное, класс 7. А сейчас мне 22. В общем, в 13 лет я просто решил попробовать для себя такую вещь, как, ну, в целом, программирование, IT. Тогда это было не особо популярно, ну, среди молодежи.
Это какой год?
Блин, не знаю, честно говоря. 15-м, 16-м. Ну да, 16-й год скорее, да. Это было в 16-м году. Там у нас были уроки информатики. Конечно, они не были ничем примечательными от других школ. Но для себя я начал изучать книги. Первый язык программирования, который я вообще изучил, это был Turbo Pascal 7.0. У меня была такая книжечка, там были нарисованы на черном фоне какие-то фигуры геометрические. То ли треугольник, то ли квадрат какие-то. В общем, кто знает, может быть, поймет. Книга была довольно-таки простой для меня, потому что в школе мы также изучали Паскаль, но другой диалект. Вот. После Паскаля, ну, я не считал, что в целом я буду разработчиком. Думал, что, ну, просто для общего развития. Но это меня затянуло. После Turbo Pascal я перешел на другие языки. Писал на Python, писал на PHP. По PHP у меня, ну и по Python тоже, у меня очень много книг в страничном формате, ну, в купленном плане. Помню, мне подарили книгу Игоря Снедянова, называется «PHP 7 в подлиннике». Такая гигантская книга, но, к сожалению, ее с собой нету, потому что это было очень давно. А прочитал бы не всю, где-то половину,
не
но
сохранилась
в целом...
у тебя? Зачитал до дыр, да?
Она есть до сих пор, у меня все книги остались. Ну, какая-то часть, наверное, там я раздал, потому что больше не надо. Вот. Ну, насчет зачитал до дыр нет, но в целом книга мне очень понравилась. Вот.
Слушай, и давай про книги тоже поговорим. Можешь чуть-чуть вот рассказать, как ты первую свою Ruby работу получил, вот капельку?
В целом, ну, как Ruby работу получил, ну, просто кто-то, ну, кто-то из моих знакомых написал, что вот нужно сделать такой-то там сайт. Вот, это был класс 10, наверное, у меня. Ну, и я взялся за работу. Вот. Сайт был, получается, там, как сказать, там была такая онлайн-школа английского языка. То есть что-то типа...
называется, да?
Ну, если бы...
Нет?
Нет. Там, значит, суть в том, что ученики... Ну, это что-то типа Duolingo было. То есть ученики должны были написать перевод каким-то текстом, там, что на русском, что на английском. То есть там как-то больше печатный формат был. Ну, это был такой некий MVP. Что с этим проектом, я не знаю. Я с этими людьми, конечно, не общаюсь уже давно-давно. Вот. Но опыт был, конечно, увлекательным. Если говорить про серьезную коммерческую работу, ну, разработку, это было где-то на первом курсе. Я тогда устроился в компанию под названием Mercury Development в качестве junior-разработчика. Вот. Компания очень сильная, конечно, проекты там соответствующие. Вот, проработал там 9 месяцев и уволился. Вот.
Так, слушай, вопрос. Ты прочитал книжку PHP от Игоря
Да.
Сентянова. Почему же ты решил делать этот проект на Ruby?
Дело в том, что уже тогда у меня было такое мнение, ну не то что мнение, в целом было понимание того, что в PHP и в Python, который я тогда знал, ну, довольно много людей пыталось войти. Вот. А Ruby это был такой язык, где, ну, народ был реально меньше. А с Ruby я познакомился тоже где-то там в году 17-18, и в целом я, ну, был чуть ли там не с самого начала всей Ruby-тусовки, которая сейчас есть. Это ребята из Ruby Russia, ребята из Ruby School. Вот. Очень много времени, лет я потратил на то, чтобы развиваться в этих сообществах.
Слушай, про сообщество тоже будет интересно, я тебя спрошу, но вот, знаешь, ты говоришь, которые сейчас существуют, они тогда зарождались. Ну, конечно, ты, мне кажется, ошибаешься в том плане, что Ruby Russia и Rails Club раньше зарождались.
Да.
А, вот, но еще интересная мысль, что просто те, которые были до этого, они не дожили до сегодняшнего дня, поэтому те, которые сегодня актуальны, они действительно, возможно, вероятно, ну, зарождались, как ты говоришь, вот в эти годы.
Да, так и есть.
Интересно, кстати, еще, что твой критерий для выбора был не туда, куда все идут, не то, что сейчас в мейнстриме, а наоборот, подальше. То есть можно сказать, что сейчас ситуация тоже сродни той, которую мы там наблюдали, да, что сейчас вроде как не все сюда идут, в Руби это не язык, не выбор по умолчанию, не очевидный выбор. Вот. Но я правильно тебя понимаю, что ты выбирал, чтобы быть в каком-то смысле уникальным специалистом, или что, например, что ты сделал, было больше к тебе привязано. Вот можешь раскрыть все-таки, почему ты же выбирал не мейнстрим, а PHP какой-нибудь или
Да,
что?
на самом деле было и то, и другое. И в целом я язык Ruby выбирал, скажу так, просто пальцем в небо. Я просто зашел, ну как зашел, я просто интересовался, какие есть языки, почему бы и нет, и увидел, что есть язык Ruby. Вот, посмотрел по синтаксису, ну, прикольный, вот, почитал историю, тоже классный. Вот. И в целом мало чем тогда, ну, для меня в то время мало чем отличался питона, вот, с точки зрения синтаксиса. Только на это в целом обращал внимание. Ну и Ruby, я прочитал, что да, он там, получается, и вилки выше, и цены сотрудников гораздо выше, чем в других стеках. Поэтому вот выбрал Ruby.
Понял. Но классно, что это выбор у тебя, это действительно выбор, не то, что случайно тебе подвернулось, у тебя прагматичный выбор, потому
Ну да.
что я когда выбирал, я, честно говоря, про деньги не думал, то есть у меня просто было, меня впечатлили возможности Ruby on Rails, поэтому я туда попал, то есть я как-то, и мои работы первые были очень неденежные, так скажем, то есть они вообще были не про деньги для меня, то есть платят, о, классно, типа из этой серии, вот. Хорошо, давай чуть дальше продвинемся. Вот в этой компании, что тебе удалось сделать за 9 месяцев? Можешь чуть прокомментировать?
Ну, честно говоря, немного, потому что это был такой суровый enterprise. До этого у меня были только, грубо говоря, несерьезные проекты. Да, были.
Доступы. За 9 месяцев настроил доступы, да? Проект запустил.
Ну, нет, доступы там в целом настроили достаточно быстро. Вот. Но проекты, конечно, да, были на высоте. Конечно, не хватало опыта ни в софт-скиллах, ни в хард-скиллах. Там в целом, знаешь, какая была ситуация? Ну, просто мое мнение, я не хочу там ни про кого ничего говорить, вот, кидаться камнями в чужой огород. Но у меня просто ощущение, что и я не был готов к такой компании большой, и в целом ребята тоже не были готовы к такому, ну, грубо говоря, неопытному специалисту. Потому что все там были на уровне сеньоров и лидов, вот. А я был единственным, кто там, ну, в целом, с джуниором был. Вот. Поэтому, ну, что я там мог успеть сделать? Какие-то задачи, какие-то тасочки. Вот. На созвоны походить. И все. И
Пощупал
выиграть.
культуру немножко.
Да, да, да,
Так,
да.
хорошо. И вот ты принял решение об уходе сам, нашел работу. То есть ты как вообще вызрело у тебя это решение?
Слушай, ну, в целом я понимал, что я не тяну. То есть, как я уже говорил ранее, как бы я не был готов к такому уровню нагрузок. Вот. Это, опять же, это все было так давно. Ну, сейчас, конечно, совсем иначе, совсем другие взгляды на и подход к работе. Вот, совершенно иной. Да, то есть, ну, поговорил с руководителями и, получается, уволился. Вот.
То есть это не была оценка твоего руководителя, он не сказал тебе, что ты там не тянешь. Ты сам так решил, что в таком темпе работать не можешь, или там недостаточно value приносишь компании.
Ну да, и в целом и руководитель был согласен с этим. То есть, да, действительно, была в этом проблема, загвоздка.
Так, мой вопрос про то, как ты принял... Так, понял, я понял, ты принял решение, и как ты уходил уже... Имея предложение какое-то о следующем месте работы, или в никуда ушел и потом начал найм.
Нет, слушай, у меня там была такая ситуация, связанная с университетом. У меня был университет, и было тяжело. Вот почему я не справлялся с работой, потому что университет, конечно, занимал большее количество времени. Было даже такое, что мой тимлид дал мне ну, поручение, грубо говоря, отдохнуть там день-два, ну, просто чтобы я отошел от экзаменов. Вот. Потому что нагрузка была действительно высокой ну, в те годы. Вот. Поэтому я когда уходил, у меня не было ни оффера, я просто отдыхал 3 месяца, это было что-то где-то летом, наверное. Вот. Я просто занимался своими проектами, отдохнул и потом устроился в новую компанию, где-то к осени ближе.
Сейчас говорят, микропенсия, да, у тебя была. Вот.
Ну, да.
И тогда дальше какое у тебя было место? Как ты искал его? Ты уже тогда был участником сообщества вот этих рубишных?
Да, это был год, по-моему, 21-й, а участником я был вообще там с 17-го года. Вот.
А
В
можешь
группе
рассказать,
сообщества.
вот что, как это участие твое вообще протекало? Что ты делал? И мотивация твоя, почему ты это делал?
Мотивация, честно говоря, совершенно разная. Ну, начиная с того, что понимал, что да, людям действительно нужно помочь. В целом, я люблю бескорыстно помогать людям. Вот. Конечно, проработав много лет уже в коммерции, я немного там поменял взгляды, но помочь в сообществе, да, зайти в чат, пообщаться с ребятами, да, почему бы нет. Причем сейчас, конечно, с этим немного иначе обстоит вопрос, потому что больше автоп. И я поэтому где-то, наверное, год-два уже совершенно не. Ну, нигде практически не сижу.
То есть тебя интересовало именно профессиональное общение, да, и оно,
Да,
получается, оттуда почему-то
именно
уходит.
так.
А с чем это связано? То есть вот если подумать, как сообщество живет, то есть, ну, получается, сначала оно является как бы таким ламповым, там только люди, которые в теме, потом оно начинает привлекать каких-то неофитов, новоприбывших, которые просто их затягивает какой-то волной,
Да.
они еще около Руби находятся. Ну и они там, не знаю, офтопят. Кто-то только входит в Руби. Наверное, поэтому. Вот. Либо они какими-то с разными причинами туда заходят. То есть, вот, как ты это понимаешь? То есть, какой состав сейчас в этих сообществах?
Сейчас состав, ну, да, ты правильно писал, просто люди заходят просто, чтобы болтать. То есть, к сожалению, в последнее время, последние несколько лет, очень мало вопросов по делу. В основном приходится уходить там в личку или создавать свои беседы. Вот. Ну, лично я не создавал свои беседы, но меня приглашали как человека, ну, чтобы как-то развивалось дальше Руби сообщество. Сейчас, да, с этим, конечно, тяжело, связано с тем, что люди в группах, ну, не имеют какой-то модерации. То есть контент уже, конечно, немного опустился, да, по уровню. Нет никакой модерации. Никто никого не остановит, не скажет, что стоп, сегодня нельзя судить. Вот.
Сейчас мы откорирую немножко от твоей таши, но вот я, знаешь, по поводу сообществ думал, вот у меня есть вот этот телеграм-канал Удалов X, вот, и там вот этот чатик этот есть. Я вот, когда это все на это наблюдаю, я все вспоминаю времена PHP-BB, вот Simple Machine, я не знаю, ты застал
Да.
эти, вот, когда
Да,
форумы вот
застал.
эти классические существовали, и они профессиональные такие были, то есть там люди рейтинг зарабатывали, там карали за офтоп, были какие-то модераторы, вот там была другая культура ведения таких бесед, вот, и я думал, почему они все-таки умерли, такие вещи, то есть вроде как запрос есть на профессиональный, вот ты, например, говоришь, как будто бы тоже про это почти, вот, ну, динамика, по-моему, какая-то совсем другая стала, то есть в Телеграме бац-бац, ты ответ получил, то есть вот в форумах обычно ты пишешь долгое сообщение, на утро получаешь гневный ответ, потом что-то
Да,
еще,
да,
то есть там такая
да.
итерация была долгая, и что с этим делать, ну, я как бы лучшее вот видение, чем это просто вот телеграм-канал, но он мой, например, и я решаю, какие там правила, как будто бы это лучший вариант, потому что, ну, раз люди там, значит, и быть надо там. То есть вот такое, то есть на какой-нибудь форум ты фиг кого затащишь. Вот у меня такое представление. А ты что думаешь? Вот ты, например, почему свой канал или там чат не заводишь? Но при этом, знаешь что, вот этот формат чата, мне кажется, что он еще просто, он плохой, потому что нет такого темы и обсуждения вокруг этого. То есть есть просто вот эти вот бессмысленные треды, которые сложно даже вести, отследить. То есть когда есть кто-то, личность, как бы вокруг которого строится комьюнити, как кажется, что в Телеграме это сильно проще, естественно, не строить. Этот инструмент просто такой. Я тебе несколько
Да, все
вопросов
верно.
задал, но...
Да, я понимаю. Но я отвечу пока на вопрос, почему проще в Телеграме. Ну, потому что, да, для людей это более доступный вариант общения. Но я так скажу, несмотря на то, что ты получаешь, казалось бы, моментально сообщение в чат, ну, ответ на вопрос. Людей не останавливало не флудить там, ну, лет 5 назад. Сейчас, конечно, у нас с этим все гораздо проще. То есть можно зайти в любой чат, тебе ничего не будет за флуд. Я как-то, когда еще был ярым сторонником фанбазы Руби, грубо говоря, я вот спросил, ну почему вы как бы вы флудите? А мне ответили, что все вопросы, ну, ответы на все вопросы можно найти в искусственном интеллекте. И поэтому, ну, ничего не остается делать, кроме как, ну, группу переводить в спам какой-нибудь. Вот. Спам-блок, еще что-нибудь. Ну, в плане блок имеется в виду в формат спама. Вот.
Ну, да, мысль понятна. Ты, кстати, с ней согласен или нет?
Ну, отчасти да. Как бы. Но, ну да, согласен.
Ну, это же на самом деле классно. Это классно, что есть инструмент, который решил эту проблему. Немножко грустно, что наша привычка должна измениться. Мы привыкаем к привычкам. Но мне
Да.
кажется, что здесь надо адаптироваться. Вот по поводу флуда и офтопа, то есть вот первое, что я сделал в своем канале, ну, одно из первых вещей, это я сделал медленные ответы. То есть вот там типа раз 30 секунд, чтобы вот люди не печатали бездумно, и зная, что нужно подумать, и вот есть интервал, через который они смогут ответить. То есть значит, они попытаются несколько мыслей скомпоновать или как-то подумать над этим. Хотя бы есть вероятность, что это произойдет. Вот. Ну и этот период можно расширять, то есть если он получится, все равно приведет к флуду. Ну, у меня, кстати, у меня в каналах не очень много общения и очень много флуда. А вторая вещь, которую я услышал там, у одного блогера, там есть платные комментарии. Ну и там типа за звезду, что ли, как-то, да? И кажется, что это тоже хороший, типа, за полкопеечки ты там, ну, если тебе есть что-то важное сказать. Единственное, что, конечно, ты так потеряешь, наверное, и качественный контент тоже какой-то, да, комментарий. Вот, ну, по крайней мере, это кажется, что можно вокруг этого строить сообщество. Пусть, ну, это как будто бы лучшее, что можно сейчас, сегодня придумать.
Ну, лично я так не считаю, потому что знания должны быть свободны в той или иной степени. Ну, по крайней мере, в Телеграме, если делать общение за звезды, ну, тогда весь шарм комьюнити, он просто исчезнет. Мы уйдем, не знаю, в мейл-листинг какой-нибудь, который существовал там 20 лет назад, будет и то продуктивнее, чем подобные расширения. Телеграме.
А какие бы цели ты сейчас ставил перед сообществом? Вот, ну, вот я тебя спросил, кстати, почему ты свое сообщество не создаешь? Да? А почему, кстати, вот давай сначала, почему ты не
Ну, у меня
создаешь?
просто нет времени этим заниматься. Вот и все.
Но при этом,
Нагрузка.
когда тебя приглашали помочь с какой-то темой, да, или сообществом, ты как будто говоришь, туда бы я был бы рад прийти, но там сейчас флуд. То есть как будто бы ты был бы рад прийти на платформу какую-то готовую, где уже есть люди.
Слушай, ну, я такого не говорил, потому что, ну, прям так вот меня не приглашали. Я просто говорю, что я был участником телеграм-каналов, ну, групп, чатов с Руби сообществом. Вот, и в них я с года 17-18 активно участвовал в осуждениях, отвечал на вопросы. Ну, такое достижение.
Если бы ты был на форуме зарегистрирован, то можно было бы видеть, сколько у тебя сообщений, ты, у тебя был бы бейджики, там, знаешь, такие вещи.
Да, я
Это
был на таких форумах, там тот же самый PHPBB с этими форумами. Бывал, конечно, да, бывал. И на Stack Overflow тоже бывал. Вот, тоже. Ну, много было хейта, конечно. Но все-таки там проскакивали какие-то ответы на мои вопросы и. Там я буквально 2-3 вопроса задал. Меня там задизлайкали. Вот, кто-то все-таки мне помог. Вот, и ну там в целом все. Хотел пару лет назад удалить аккаунт Stack Overflow, потому что ну просто мне не нужен. Я даже не захожу в него, я, честно говоря, даже только сейчас про него вспомнил.
ну
Но мне
пусть на
сказали, что
истории
нельзя.
лежит. А, нельзя. А зачем? Ну, он же и не
Да,
мешает,
что
и денег
там.
не...
Ну, я понимаю, да, как бы кушать не просит, но ну зачем позориться?
Ну, не знаю, это история. Вот, знаешь, если сейчас зайти на какой-нибудь... Ты вспомнил в мои листинги RubyRoar, или как там? Roar4ru, как-то Turu назывался, вот мейлинг в Google листе. Там тоже какие-то мои странные комментарии, вопросики там были. Или на Stack Overflow, ну, тоже какие-то вещи. Но это же просто история, ну, тогда ты так мыслил. Сейчас там по-другому. Слушай, давай немножко вернемся вот к твоему треку. То есть ты после Mercury, или как компания называется еще раз, как ты...
Mercury Development.
После Mercury
Mercdev.
Development, да. Да. Что дальше с тобой произошло?
Дальше я ушел, получается, в небольшой отпуск, собеседовался в другие компании, пробовал себя в самокате на миду разработчика и еще в каких-то компаниях, честно говоря, уже не помню. Было собеседование, наверное, 5, наверное, что-то такое. Но вроде как я нигде не прошел. Я точно не помню, честно не буду врать, точно не знаю. Но в итоге я попал в компанию под названием SoftProject. Оттуда у меня огромное количество знакомых. До сих пор дружим, общаемся, там где-то встречаемся. Вот. Ну, в целом такая была, знаешь, студенческая тусовка. Конечно, не буду ничего говорить. Вот. Кто знает, тот поймет. Про компанию. Вот. Проработал там я где-то, получается, с августа или с сентября. Наверное, с августа, да. До июня. Да, и до июня точно. Я 1
То есть
июня
тоже
уже.
меньше года получается, да?
Да, меньше года проработал. Но там я не по своим причинам. Ну, Не потому что там KPI был у меня какой-то плохой или еще чего-то. Там были совершенно иные причины ухода. Вот. Но это не тема разговора. Вот. В общем, просто ушел, грубо говоря. Я бы дальше там сидел, работал, но...
Ну вот и додумывайте, блин, что там дальше
Да,
произошло. Но я так
додумался.
полагаю, какой-то личный конфликт, наверное, произошел.
Ну, типа того, да.
Ага. Так, хорошо, и дальше твои шаги.
А
То есть
после
ты
этого
там был,
я...
ты был в какой должности? Ты там еще джуном был.
Слушай, я там, честно говоря, не знаю, какой был должности, потому что там как-то какой-то странный был... Странное распределение по разработчикам. То есть там можно работать всю жизнь джуном, но при этом выполнять сеньорские задачи. Вот. Но при этом за цену джуна за там, 50 тысяч. Ну, то есть что-то такое было, знаешь. Вот. Вот додумывайте.
То есть непонятный профессиональный, да, карьерный рост
Да,
какой-то
слушай,
был
ну, мне вот
неопределенный.
очень понравился момент, что вот в целом... Хоть я там был, то ли джуниором, то ли там еще кем-то, я, честно, не помню. А мне выделяли небольшую команду из стажеров. Вот, и я их как бы менторил, показывал, что там делать в проекте, куда сходить, кому написать. Вот. Вот так вот. Ну, практически каждый день был в офисе. Вот. Вот поэтому и появилось много знакомых, друзей. Вот.
А к этому моменту ты уже закончил институт или продолжал
Нет, я закончил
учиться?
институт только год назад, получается.
Боже мой. Да,
Да, год
слушай.
назад.
Да, совмещать это, конечно, сложно.
Да, я вот
А
совмещал. Ага.
по поводу open source, ты говоришь, у тебя были какие-то проекты. Вот к этому моменту ты уже, у тебя были какие-то свои проекты, начинания?
А, да, были свои проекты. Я писал проект, получается, ну, для себя. Гем, опишку. Для сайта genius.com. Это сайт, где можно посмотреть тексты песен, вот, и узнать какую-то информацию о песне. Вот. Написал опишку, там, знаешь, это был для меня таким полигоном для творчества. Вот все, что мне в голову приходило, я там экспериментировал вот в этом проекте. Много всего там повидал, там отрефакторил. Вот самое любимое, я помню, как... в общем, мне нужно было обработать каждый метод копи каким-то количеством ошибок. Вот. И классов было очень много, и чтобы соответствовать концепции dry, я просто решил не указывать эти ошибки. Я написал модуль, который, получается, перехватывает вызов метода, переписывает метод так, чтобы в нем добавлялся блок rescue, а все методы при этом, ну, а все классы ошибок я при этом под один уровень загнал. Ну, то есть унаследовал от нужного мне класса, от какого-то глобального, который репрезентует все ошибки мои. Вот, и пишу там rescue такой-то, такой-то класс. Вот, и, в общем, так получается, что вот у меня каждый метод обрабатывается ошибками. Вот так вот.
Слушай, это классная идея в том плане, что dry, что ты don't repeat yourself, да, и это делаешь. Подобное решение вот в моем проекте в Якумтехе тоже присутствовало, когда там один класс, и он там перехватывает ошибку, но они тяготеют к тому, что они в себя вбирают все классы, то есть знают про все ошибки. И по факту целый слой выносится в этот класс. То есть у него зона ответственности гигантская становится. Ну, это как бы подобие GUT-Object. По-хорошему, он должен был выдавать механизм этого делания, а дальше конкретные классы, константы должны были быть где-то в другом месте. Вот. Ну, короче, может быть, у тебя было правильно сделано, но вот я часто встречаю на практике вот такой антипаттерн, как я считаю, когда в один класс берется и там вот такую ошибку так обрабатывает, такую так. Но в целом этот эта ошибка, может быть, к какому-то контексту относится конкретному. Именно он должен указывать, как его обрабатывать, не знаю, формат ошибки может быть другой, объект собирать, как логировать его. В общем, эти все вещи, либо сами объекты должны знать ошибочные. Вот часто, короче, вот такие классы подобные аккумулируют. У тебя как удалось от этого избежать?
Ну, у меня не настолько все было плохо, потому что у меня был API, у которого в целом была нормальная документация. А, да, были, конечно, моменты, когда, допустим, у них сервера падали, там перезагружались раз какое-то время, и я мог попасть просто не в тот момент, и мне там, вот, да, действительно приходилось какие-то свои обработчики писать на этот счет. Но в целом у меня плюс-минус все к общему знаменателю пришло, поэтому мне не было проблемы того же GUT-объекта, когда один объект, один класс аккумулирует просто всей логикой в приложении, грубо говоря. То есть он ген там классов на 20, наверное, максимум, не больше. Поэтому в
А
целом, почему бы и нет?
там про тексты, да, то есть ты, в смысле, это связано с музыкой или с чем?
Да, связано с музыкой. Там на самом деле, там у них есть API открытый, API закрытый. Вот я сделал библиотеку под открытый API, то есть это работа с пользователями, работа с там, настройками какими-то. И есть API закрытый, это именно сами тексты как доставать, потому что там у них по лицензии нельзя публиковать тексты в API. А я, в общем, нашел такую штуку, что у них в HTML, ну, в исходном коде появляется какой-то кусок кода из React, вот, который стучится на приватный API и вываливает JSON, как бы, ну, ответ и JSON. А потом это все парсится, и, в общем, там раз на раз, в общем, эта штука, она иногда выводится. Вот, и я сделал так, что когда я хочу получить текст песни, у меня, если не находится такой-то там тег с каким-то номером, то у меня, в общем, вызывается ретрай до тех пор, пока не найдется этот тег. До тех пор, пока я не поймаю этот нужный мне запрос.
Звучит как нарушение лицензии, так или иначе, но это была интересная
Ну,
задача,
да,
я
это было
уверен.
интересно, да.
А ты играешь на инструменте каком-нибудь, на гитаре? Зачем тебе
Нет,
текст
нет.
нужен? А,
Да
просто
просто это вот,
спортивный
знаешь, вот,
интерес.
да, спортивный интерес.
Угу. А вот такой еще вопрос, а в какое время ты это все делал? То есть у тебя получается учеба, работа, на которую нужно доказывать, фичи пилить, там, не знаю, развиваться. А когда вот своим проектом заниматься?
Слушай, ну я это делал еще до, получается, работы. То есть в целом где-то еще в школе, в классе 11 я начал проект, насколько я помню. Может быть, я ошибаюсь. В общем, в то время не было работы, вот, когда я это делал. Вот. Ну да, этот точно проект я делал вне работы.
То есть, когда работа началась, и вот когда ты говоришь институт, тогда уже не удавалось заниматься каким-то
Ну,
подпроектом.
когда был университет, конечно, удавалось, потому что в университете не было прям что жесткая учеба. Конечно, к экзаменам приходилось готовиться прям, ну, довольно усердно. А с работой, конечно, было очень тяжело совмещать. Но так, в середине семестра, почему бы и нет, можно. Вот. Или, допустим, на выходных, не знаю, когда совсем делать нечего.
Вот это интересно.
Дальше так получилось, что когда я увольнялся, появилась вакансия от сеньора, как раз с софт-проекта, а вакансия появилась в Google группе, как ни странно. То есть, ну, я сам в Google группе не сижу по Ruby, и там в целом-то сообщения раз в тысячелетие появляются. Но так получилось, что один чувак скинул мне вакансию и говорит: смотри, вот есть такая-то вакансия. Я смотрю, там вот такой-то, такой-то, там, и вакансия. Вот. И я понимаю, что это парень с моей работы. Вот. В общем, без раздумий своим другом, который также работал со мной в одном месте, я с ним скооперировался. Вот. Мы прошли, грубо говоря, собеседование. В целом, там нас все знали уже. Вот. И поэтому особо-то нас не спрашивали ничего. Нас просто спросили, работали с этим. Мы говорим, да, работали. Ну и все, взяли. Вот. Проект был, конечно, ну, сейчас, конечно, есть, да, живет, активно развивается. Вот, я там проработал, получается, год, наверное, два, что-то такое там, не помню.
Понял. И что удалось сделать на этом месте работы?
Слушай, я там, получается, работал вообще за всех подряд, потому что в команде разработки был только я и мой друг, а был вот
А
сеньор
друг
это...
работать не привык и не хотел, поэтому
Нет, тоже,
приходил.
конечно, тоже работает, конечно, тоже работает. Мы активно занимались внедрением чата. Там был проект, получается, ну, в общем, был, сейчас есть проект медицинского характера. Что-то типа, ну, я буду обобщенно моими словами, что-то типа нашего ЕМИАСа. То есть можно там записаться, что-то спросить у врача, встречаться с ним, списаться, там звониться нельзя, к сожалению. Вот. И там была еще, получается, лента новостей, то есть какой-то врач может запостить какое-то свое мнение, пациенты могут его пролайкать, прокомментировать, также свое мнение выразить в своем посте. Вот. Потому что это была платформа, которая выпускала свой продукт медицинский, и поэтому была необходимость, чтобы у этого продукта была какая-то своя база клиентов, вот, грубо говоря, именно комьюнити, которые бы помогали, получается, нашей команде сделать продукт лучше. Вот. То есть вместо отзывов мы просто запустили социальную сеть, грубо говоря, свою, которая действительно пользуется спросом.
И оттуда ты уже дальше куда пошел? То есть вот к этому моменту ты был кем? Вот медлом ты себя считал? Не джуном же уже?
Ну, не знаю даже. Ну, слушай, там вообще, да, это как бы все про разграничение ответственности. Это middle, senior, джун. То есть, ну, мы там ставили с моим другом сами себе задачи. То есть, в целом, это уже такая, знаешь, вот сеньорская позиция. Но, опять же говорю, там всего было два человека в разработке. Вот мы, а в команде вообще вот в целом четыре всего было. То есть это вот мы вдвоем, Team Lead и получается наш, ну, шеф. Вот. Это человек, который вот заправлял всем бизнесом. Хороший человек, был на связи, вот. Всегда там помогал, где
Слушай,
мог.
Даня, вот смотри, я когда тебя спрашиваю, ну там типа ты middle, джун, или там, ну вот в тот момент был, ты говоришь, ну это все там формальности или какие-то такие, ну это
Да.
субъективно. Вот, но если тебе сейчас скажу, вот Дань, ты джун, ты скажешь, нет, наверное, я не джун. То есть у тебя же есть какие-то границы внутреннего представления кем-то. То есть ты, возможно, сейчас, ну там, вот ты тебя сейчас с кем считаешь? То есть формально ты, может быть, middle, но считаешь себя, например, синьором уже. Верно, и скоро это произойдет формально тоже.
Ну,
Верно или как?
возможно, кто знает.
То есть, если говорить не про звание, а именно по сути, вот считаешь ли ты себя по сути уже сейчас синьором, значит, достаточно готов брать на себя ответственность, софт-скиллы, хард-скиллы, там, не знаю, кругозор, вот сейчас ты готов к этому, ты считаешь себя, можешь
Да,
себя назвать
готов,
так?
конечно. Ну,
И
конечно, готов.
сравнивая с сегодняшним собой, вот того, да? Можешь ты относительно того сказать, вот тогда я был медлом еще, например, или тогда я все-таки был джуном, ну как-то вот с собой сравнивай.
Ну, конечно, с годами, конечно, опыт он растет у каждого человека. Ну, да, в том году middle, сегодня senior. Говорю, ну это вообще зависит от компании, зависит от ситуации в целом. То есть
Тоже важно.
сегодня ты можешь думать, что вот я там не справляюсь, а завтра у тебя зрение какое-нибудь, думаешь, вот я там офигенный чувак, я там сеньор, буду там получать кучу офферов, кучу денег.
А вот сколько у тебя заняло вот в опыте работы от того, как ты пришел в Руби, до того, как ты вот посчитал себя сеньором, готовым к этому?
Слушай, я на самом деле это понимал в целом с самого начала, потому что, ну, в целом воспитание просто у меня такое. Понимаю, что надо полагаться в самому себя. Поэтому, ну, в целом понимание, что такое синьор, в плане, что это про именно роль в команде, когда ты сам себе ставишь задачи, ставишь какие-то, ну, в целом разбираешься в продукте, но это тоже в целом пониманием было еще давно.
Знаешь, мне кажется, что ты можешь быть лидером, ты можешь быть хорошо разбираться в доменной области, брать на себя ответственность, но синьор предполагает все-таки и технический кругозор, да,
Конечно,
навыки, скиллы.
да.
Вот, то есть здесь я, наверное, понимаю даже, о чем ты говоришь. Я вот даже, когда был джуном, я себя мнил очень классным разработчиком, что я готов
Да.
вообще любые задачи делать и любые вызовы принимал, брался за разные системы, там, ну, страшно подумать. Не все получалось, но при этом я верил, что я все могу, и я часто видел проблему не в себе, то есть если что-то не срасталось, там, значит, требования, то есть вот это вот, но сейчас я по-другому это уже немножко вижу, но вот в тот момент я всегда чувствовал такой боевой очень задор, и я так чувствую, что ты тоже про это говоришь. Да, стоит смотреть шире на свою роль, конечно, и тогда, наверное, рост будет больше. Вот в итоге я тебя спросил, знаешь что, сколько у тебя в сумме по годам опыта прошло времени, прежде чем ты смог назвать себя сеньор, для себя лично?
Я такого не говорю, что я сеньор. То есть я так, украдкой. А, больше сомневаюсь,
С опытом.
конечно, да, больше сомневаюсь, конечно, с годами. А, вот как раз-таки вот проблема, которую ты сейчас озвучил, что, будучи джуном, ты считал, что ты там много всего умеешь. Но вообще, чем меньше опыт, тем больше экспертиза, вот, как говорится. Вот. А чем больше опыт, конечно, тем больше сомнений, в том, что происходит вокруг тебя, в себе. Поэтому...
Я знаю, что ничего не знаю.
Да, вот у меня что-то такое вот. Поэтому я говорю, я не называл себя сейчас сеньором. То есть, ну... Да, как сеньор, как бы как на позицию сеньора, да.
Ты
Я
готов
планирую,
претендовать,
я
да, сейчас?
готов, да, претендовать
Так
готов.
сколько у тебя сейчас вот опыта рубишного? Скажи, наконец. Как
Рубишного
вот? Хорошо,
именно когда вот основа
программистского, вот любого программистского опыта у тебя как, сколько сейчас?
в целом вот уже почти 10-й год идет,
10
если с
лет,
13,
а.
ну, с 13 лет я говорю.
Да, тогда дофига. Это
Слушай, ну я
не
говорю,
такое.
вот мой опыт, конечно, не стоит ставить в эталоны, потому что у меня такой частный случай, корнер-кейс, потому что у меня сначала была школа. Конечно, было проблематично работать, даже не потому, что просто время не отбирало, все там, а, ну, та же самая школа, а просто потому, что не было экспертизы, а не было понимания, я просто боялся всего. А в университете, конечно, было тяжеловато тоже работать, поэтому, допустим, кто-то может там за 2 года до сеньора того же самого дойти, а я, будучи в университете, ну, просто меня этот момент, он меня останавливал. Не мог я расправить крылья, грубо говоря, и заниматься исключительно своей карьерой. Пытался, да, но это, конечно, печально кончилось. Ближе к 4-му курсу, конечно, взгляды поменялись сильно на жизнь. Так скажу вкратце, это лучше синица в руках, чем журавль в небе. То есть лучше потихоньку двигаться. Всего понемногу.
Короче, выглядит так, что у тебя достаточно такая консервативная тоже линия развития, что ты не пытался сильно как-то перескакивать уровни, и у тебя просто скопился достаточно опыта, экспертизы, ответственности. Вот. Слушай, знаешь что, могу я тебя спросить вот на сегодняшнее состояние Руби вообще вот в комплексе? Руби сообщество, Руби как вакансии, как программ, которые записаны, библиотеки, которые мы имеем. Вот как ты это все сейчас оцениваешь, ну, не знаю, можно в мире и в России в частности?
Ну, по вакансиям, конечно, все как было, так и осталось, только еще хуже стало, как мне кажется. Ну, вот я, допустим, искал работу в прошлом году. Я в баланс-платформе уже, получается, год проработал. Уже, получается, больше года идет, вот,
К
срок.
моменту, как ты начал искать работу, имеешь в виду?
Да, к моменту, как я начал искать работу, вот, получается, где-то в марте, искал... о, не марте, в мае-июнь, я отходил на собеседование исследований, может быть, 15, что-то такое вот было, честно говоря. Вот. Но это была платформа, я попал не через ХХРУ, тот же самый, а через своего знакомого, вот, который там работал долгое время. Вот. То есть, ну, как бы тоже палка о двух концах. То есть, казалось бы, вакансий было много, на тот момент отходил на многие собеседования, было в целом все успешно. Я проходил собеседование в DomClick, Смока, по-моему, нет. Были еще какие-то компании, сейчас говорю, не помню. Но при этом я устроился на работу, которая вообще даже была не на доске объявлений с вакансиями. Вот. То есть это тоже такой момент, надо учитывать. Что еще? Ну да, но при этом ребята, которые искали, я, к сожалению, не знаю, как это происходит, но вот ребята, которые параллельно со мной искали, я искал вне зависимости от них, то есть не знаю, чем они занимались, в общем, говорили они, что было мало вакансий на тот момент и не смогли найти работу в тот период. Ну, нашли в итоге, но не в тот период, конечно, когда искал я. Раньше, конечно, да, было больше вакансий, но, мне кажется, там с коэффициентом каким-нибудь, то есть, может быть, x2, то есть было народу больше и вакансий больше, ну, не знаю, мне так кажется. Вот. Сейчас просто вакансий гораздо меньше, и только на middle plus позицию.
То есть, характеризуя рынок вакансий, ты бы сказал, что вакансии в целом есть, но на экспертов, да, то есть не на джунов,
Ну
а
да.
вот рынок хочет экспертов. И при этом раньше были готовы, ну, раньше, да, действительно, я вспоминаю, там, джунов тоже мели с рынка, в целом было сильно легче зайти. Я помню, как и мы тоже нанимали там и стажеров, и джунов, это правда. То есть требования повышаются. Вот. Но мое видение такое, что все-таки это стабилизируется, потому что эксперты как бы закончатся рано или поздно, они уйдут в архитектора, в тимлиды, кто-то должен разрабатывать. Вероятно, конечно, требования могут повыситься за счет того, что люди теперь будут вооружены LLM-ами там всякими. Вот. Но хорошо, да, вакансии это только часть этой истории, но а в остальном, вот что ты скажешь по, не знаю, по сообществу, по библиотекам, по вот этим моментам?
Русскоязычное сообщество, конечно, сильно отшатано. Нет никакой правой руки, грубо говоря, которая бы могла навести порядок в происходящем флуде, спаме. Там, на самом деле, вот я наблюдал за разными группами, у каждой свои причины, не будем их называть, но в целом банально всем все равно на происходящее, потому что ребята, которые были 5 лет назад, 6 лет назад, они, конечно, уже выросли, им тоже интересно, и пришли ребята, которые, ну, в котуны, скажем так, зеленые еще. Вот. А люди, которые в Руби, собственно, уже давно, они просто уже ушли, им стало неинтересно. Им было, ну, просто некогда, банально. Это вот так. Если про, допустим, англоязычное, ну, вот я порой очень редко бываю в Discord канале Ruby сообщества. Еще есть в сообществе языка C, ну, C подобных языков. Там как бы в целом живой комьюнити, там ребята какие-то анонсы делают, какие-то мероприятия устраивают в онлайн-формате, то есть у них какие-то там есть квизы, то есть, допустим, задача недели, вот кто там первый решит, там какой-то приз. Я не знаю, подробностей не давался, я, честно говоря, давно уже этим не занимаюсь. Вот. Но ребята, скажу так, были вопросы, да, действительно, когда... Ну, это было, конечно, очень давно, когда я не знал, как решить ту или иную задачу, какой-то вопрос, допустим, по своей библиотеке, а мне ребята из Discord-сообщества помогали гораздо эффективнее, чем в Ruby-сообществе. Но справедливости ради, в Discord сидят создатели языка, вплоть до Юкихиро Мацумото, поэтому там, конечно, экспертиза гораздо на уровень выше, чем у нас.
Хорошо, ты вот сказал про проблемы, да? Ну а с чем они связаны? Что просто старики ушли? Ну,
Да,
новички
думаю,
должны
да.
были прийти. То есть кто-то же проделывает этот путь сейчас. Почему у них не получается создать сообщество заново? То есть кто-то вкатывается, их интересует реальная информация.
Нет мотивации. Вот и все. Ну, может быть, она там какая-то есть, но просто нет сплоченности. Просто, ну, да, действительно, нет мотивации, нет интереса
А почему
заниматься.
раньше это было, а сейчас нет? Вот что изменилось?
Потому что, говорю, там раньше были, сидели администраторы такие, прям вот, ну, серьезные дядьки, которые могли сказать, здесь так нельзя, здесь можно, вот.
Почему их место не занимали менее серьезные, но все же серьезные дядьки, которые проделывают тот же путь? То есть почему вот это вот не воспроизводится
А,
система?
ну, я понимаю, да, о чем речь. Ну, в
Ну, какой-нибудь
некоторых...
мидл должен был, да, появиться, вот там, не знаю,
Да, я
ты взял бы
понимаю.
там, взял бы модератором, стал в каком канале. Почему на это нет мотивации? Почему это вообще плохо для людей, для сообщества? Ну, то есть не для сообщества, а для людей, кто Руби занимается. Или они просто решают эту проблему иначе, вот тем же LLM?
Ну, смотри, да, во-первых, как бы играет свою роль LLM. Конечно, проще пойти туда, чем спросить вопрос в чате или в Гугле. Ну и при этом, если ты говоришь насчет там медла какого-нибудь, который там сеньор, кто угодно, кто смог бы снова собрать в единый чат какое-то сообщество. Ну, опять же, не хочу кидаться там в чужой огород камнями, потому что это не тема разговора, и в целом считаю неправильным. Но очень много недопониманий и конфликтных ситуаций было с администраторами вот, многих чатов. Просто рано или поздно, ну, к этому все и сводится. Усталость от происходящего. Вот поэтому и падает мотивация вести дальше сообщество.
Понял. Ну,
Потому что, ну...
давай так вот. Сейчас. Я понял примерно твою мысль. Даня, вот знаешь, как... вот если бы я сейчас, вот сегодня начинал свой путь и посмотрел, пытался прагматично выбрать технологию, которой бы занимался, или вот ты бы выбрал Руби снова? То есть на
Да.
что... Вот, да? То есть
Да.
согласно каким критериям? То есть они бы изменились или по тем же самым причинам?
А, критерия в целом нет. Я не знаю. Я просто люблю этот язык, инструмент. Люблю в целом все, что происходит в Руби сообществе. Да, конечно, не без греха, но все мы грешны. Вот. Как
Знаешь, что
говорится.
интересно? В каком-то смысле ты стал синьором, в каком-то смысле, видишь, стал более сентиментальным джуном в плане выбора трека, потому что раньше это был разумный выбор. Он, может быть, был выбором молодого человека, но сейчас ты говоришь, я выбираю сердцем. Голосуй сердцем или проиграешь.
Да, ну что
Вот.
такое?
Сложно, конечно, на самом деле сложно, конечно, независимо уже выбирать. Мне Руби, конечно, тоже очень сильно нравится. Вот, и здесь, наверное, вопрос такой, не слишком, ну, не знаю, честно, нельзя на него честно, сложно очень честно ответить, на самом деле абстрагироваться от этого всего. Вот. А что Руби делала не так? То есть, вот, например, есть же рядом сообщества другие какие-нибудь, там, Python, не знаю, вот, Java, они живы или это всех сообществ коснулось, на твой взгляд?
Я не знаю, не ручаюсь за другие сообщества. Я в целом могу прокомментировать, да, сказать, что, допустим, в Python, том же самом, гораздо больше кутунов, в JS. Я скажу так, я вообще администратор группы по JavaScript. Вот, да. Вот. Но я не буду ничего говорить насчет, почему там группа не живет и так далее и тому подобное. Там свои, конечно, нюансы, и, конечно, не хочется выносить ссоры из избы. Вот, почему так происходит. Ну, просто, да, банальный инструмент уже устаревает. Но насчет, допустим, остальных языков, там, в Python, в Java, конечно, я там тоже сидел, И в JavaScript тоже там я бывал. Ну, там гораздо строже правила. Людей гораздо больше. Модерация, конечно, гораздо лучше живет, как мне кажется. Я не знаю, как сейчас, но вот, по крайней мере, раньше так и было. Я помню, меня заблокировали в группе по JavaScript только потому, что я... Там был какой-то чувак, парень, который что-то сделал не то. И, в общем, админ удалил всех участников, которые хотя бы один раз пересылали, ну, реплайли его сообщение. Вот, после этого группа, все, она умерла. Ее пытались оживить, но, в общем, там уже никому интереса не было уже, на самом деле, до этого.
Знаешь, у меня какое складывается впечатление, что твой, вероятно, период, ну и мой тоже, вероятно, когда мы нуждались в сообществе, он, возможно, позади просто. И вот тогда мы хотели видеть в нем лучшее, мы искали там эти вещи. Сейчас это как будто нам не требуется, мы поэтому оттуда абстрагировались, считаем, что
Да, так и есть.
типа уже не торт, да, как про Хабр говорят.
Да.
Вот, и это такое, в каком смысле брюзжание? То есть я думаю, что для людей, вероятно, кто в этом сообществе, это все еще то, или в тех тематиках, которые их интересуют, наверное, это будет еще тем. Так, знаешь что? Вот, что бы я хотел спросить тебя. Вот какие ты сейчас видишь для себя перспективы роста, как вот middle plus, senior или senior Ruby-разработчик? Как ты считаешь, или как ты хотел бы, чтобы твоя карьера дальше развивалась? Какие реалистичные треки ты видишь?
Ну, единственным, конечно, вариантом дорасти до синьора, это необходимо гораздо больше экспертизы в продуктах, с которыми я работаю, именно не на уровне кода, а на уровне даже бизнеса. Потому что без понимания того, как работает бизнес, ну, особо много не добьешься. Нужны, конечно, софт-скиллы в этом плане. Я скажу так, что работая, получается, ну, там пару лет в компании там из 4 человек. В целом у меня было видение, ну, как работать бизнес, что нужно заказчикам, то есть потенциальным пользователям. Активно обсуждал какие-то варианты с лидом, ставил задачу себе. Сейчас, конечно, немного иначе все происходит, потому что все-таки здесь больше такая коммерческая разработка, такой больше enterprise, грубо говоря. То есть есть какая-то команда, есть какой-то выделенный пул лидов, директоров. Вот, и, конечно, ну, там сложновато, конечно, в этом плане пробиться куда-то. А может быть, даже это и не требуется. Не знаю.
Не
Но даже не
требуется
см...
тебе или компании?
а, компании.
Ага.
Ну, потому что, допустим, вот есть, вот говорю, какой-то выделенный пул директоров, и в целом, ну, на нем это все завязывается. А если, допустим, прыгать выше головы, то можно как бы остаться у разбитого корыта, грубо говоря. То есть, ну, пытаться как-то вот проявить себя в этом. Вот. Но несмотря на это, конечно, да, надо показывать себя с лучшей стороны, стремиться к лучшему. Вот. Как говорится, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Это именно про мотивацию на работе, твое стремление, твоя заинтересованность. Вот. Это, конечно, все должно присутствовать вне зависимости от того, какая у тебя должность и какие у тебя зоны ответственности.
Да, знаешь что, давай вот можешь немножко консолидировать вот свои советы. Вот что бы ты себе посоветовал или начинающему разработчику, вот чтобы быстрее развиваться, чтобы быстрее проходить этот путь. Вот можешь так вот более компактно это сказать? Ты отчасти сказал, да, вот про генерала, солдат.
Да,
Вот еще
ну,
раз, вот можешь.
нужно тренировать софт-скиллы. Нужно уметь общаться с людьми, нужно уметь высказывать свою точку зрения не там, условно говоря, жевать тряпки во рту и мычать. Не то, что там перед заказчиком, а вот именно там перед своим начальством, непосредственно руководителем. То есть нужно в целом уметь разговаривать, доносить свою точку зрения. Это, мне кажется, вообще самое главное. Вот. Нужно иметь характер в целом. Ну и, конечно, второе – это хардскиллы, понимание инструментов, с которыми ты работаешь. И тоже не на уровне, там, ну, где-то там прочитал, вот прям что прям, ну, углубленно, грубо говоря. Почему так, а не там по-другому, грубо говоря. Ну, вот, есть вопросы. Вот, как-то так. То есть два основных параметра должны быть. Это вот хардскиллы и софтскиллы. Вот. Но, как мне кажется, софтскиллы, они, конечно, важнее. Потому что сейчас, тем более, раньше, да. Раньше могу сказать, что были вопросы даже порой, которые я не мог найти, блин, в Гугле. Они были только там в книгах или там надо было спросить, подойти у кого-то. Но сейчас есть нейронные сети. Я, конечно, не побуждаю так делать, но я уверен, я предполагаю, что даже там в закрытом продукте они могут помочь, если правильно задать вопрос. Вот. То есть хардскиллы, они сами подтянутся, если у тебя есть понимание, ну, как бы есть владение своим языком. Вот.
Да, я думаю, что мы же в динамике наблюдаем этот процесс еще с этими LLM-ами. То есть, по факту, сегодня они, может быть, не очень хорошими, но дальше они будут становиться сильнее и сильнее. Что они пока не умеют делать, это общаться и доносить. То есть, вот надо им формулировать эту задачу. То есть, общаться с другими людьми и быть вот этим прокси между инженерной экспертизой и бизнесом. И в этом плане я с тобой согласен, что да, надо погружаться в домен, то, что происходит. По поводу того, что LLM-ки там, закрытый код, тебе нельзя делиться. Но сейчас есть определенный тренд, что люди в своих контурах, ну или компании в своих контурах поднимают сетки, обучают их на своих доменах, на своем коде. И это становится. Это пока, может быть, это не очень хорошее решение, но будут все лучше и лучше. То есть это все станет дешевле и доступнее. Я думаю, такое тоже. Но плюс еще люди подпривыкнут, поймут, как с этим работать, с privacy разберутся. Я думаю, что и сервисам тоже будут больше доверять в этом отношении. Но это мой прогноз личный такой. Не факт, что это произойдет. А, кстати, вот по поводу твоего трека развития. Ты сказал про софты, да, про экспертизу. То есть ты как бы видишь, что это синьора в тебе воспитает. Но есть же такой класс синьоров, которые там в хардах замкнулись и вот там живут. Сейчас это, знаешь, которые не настолько нацелены на работу с командой. Вот это индивидуальный контрибьютор, есть такой термин, IC. Вот какой-то такой, есть определенный тренд, это из западного мира он тоже приходит. Такой единоличный как бы игрок, да, в поле воин, который может прийти в одну команду навести, там инструмент какой-нибудь придумать, быстро его закодить, что-нибудь сделать, и может на одном языке, на другом быстро научиться. То есть такие люди нужны, им как раз вот это вот общение в меньшей степени нужно. Потом есть тимлидерская история, когда ты как раз должен очень хорошо общаться, настраивать там процессы, менеджерить. Вот. Ну или там в архитектора пойти. То есть вот такие треки. Ты для себя какой путь видишь?
Ну, если говорить на тему развития, я бы, конечно, желал бы дорасти до синьор разработчика и потом уже как-то двигаться в сторону бизнеса. То есть это, там, допустим, работать в качестве тимлида. Понятное дело, что это все будет не там, промежутки 1-2 года, потому что нужна определенная экспертиза, погружение в продукт. И, возможно, даже смена не одной работы, чтобы достичь, чтобы получить нужные навыки. Вот. Ну и как-то даже выше тимлида, почему бы нет, заняться каким-то своим делом. Вот. Как многие
А
там
выше
шутят.
тимлида это предприниматель в твоей иерархии или кто это? Что с своим делом?
Нет, ну, допустим, директор там продукта. Или кто там еще выше, как пример. В целом,
Но
ну,
у
это
тебя,
оптимально такая, ага.
да, у тебя, конечно, все впереди, у тебя, мне кажется,
Да.
классный старт, по факту у тебя старт твоей карьеры происходит, то есть тебе 22 года, да, сколько,
Да, 22.
22,
22.
вот, и ты очень классно рассуждаешь, и я во многом с тобой согласен, мне кажется, что ты не потратил эти годы зря. То есть очень эффективно их использовал, смог совместить учебу и продвижение по карьере, потому что я видел людей, которые в 26 и выше, после 30 находятся там, где ты находишься. Конечно, я не верю в то, что человек, которому там, не знаю, 35 и которому 25, одинаково понимают, ну, житейские вопросы, как люди
Да.
живут, да, потому что вот в people management много, конечно, историй таких вот чисто бытовых, и сложно здесь конкурировать с такими лидами, вот, но в целом, конечно, у тебя классный трек, вот, я тебе желаю только удачи. Вот, уверен, что тебя ждет в этом отношении успех. И я, если ты создашь свой канал или сообщество, я обязательно в него вступлю, буду бороться за бейджики. Вот, так что...
Кто знает, может быть.
Да. А ты говорил про книги. Можешь
Да.
назвать несколько, какой-то шорт-лист тех книг, которые тебя вдохновляют, которые на тебя влияние больше оказали?
Так, ну, я так понимаю, речь про техническую литературу в плане
По
карьеры.
крайней мере, с этого стоит начать. Давай про техническую, а потом, если бы ты очень хотел художественное что-то посоветовать, давай тоже.
Не, художественное я прямо сейчас не готов посоветовать, потому что с головой погружен, конечно, больше не в художественную литературу, а в технический домен. Но вот если говорить про техническую литературу, конечно, можно назвать какие-нибудь там книги по Руби. Это Майкл Хартл, я с него начинал. Насколько я помню, там я начинал с книги, когда там была четвертая рельса еще у него в издании. Даже пятой не было, насколько я помню. Что еще? Был еще, получается, Руби под микроскопом. Вот. Конечно, не скажу, что я прям все-все понимал, но могу сказать, что автор книги делал несколько подкастов на YouTube. К сожалению, не помню, какой канал, какое там видео. Ну, может быть, потом скажу. Где в целом многие вещи были разъяснены очень хорошо. По PHP это... PHP в подлиннике, конечно, хорошая книга, огромная, гигантская, я бы даже сказал. Там, по-моему, один или два тома. Ну, там, в общем, страниц 1700, насколько я помню. Да, что-то такое было. Очень долгое время я также занимался, помимо Ruby, языками Objective-C, Smalltalk. Конечно, на них убил достаточно много времени. Вот. Скажу так. Допустим, пониманием работы Ruby в целом дало буст понимания работы Ruby книга по Objective-C, которая была написана там в 80, по-моему, 86-м, насколько я помню, потому что язык сам по себе очень старый и был не только в Apple, конечно, в целом это язык не Apple, это был купленный Стивом Джобсом лично язык программирования, да, автор он нанял в качестве эксперта по внутренней разработке в компании Next Step. Компания Next для операционной системы Next Step. Вот. И у меня есть, ну, где-то разбросанный по моим закладкам список книг, который выпускался этой компанией, вот, по Objective-C. Там я и познакомился с, получается, администрированием Unix-подобных операционных систем, вот, с программированием Objective-C, и в целом мне это дало довольно большой буст, огромный в понимании низкоуровневого в программировании, вот.
А
А
это нужно
Objective-C...
вообще сейчас вот современному рубисту, вот в Котуну, который или начинающему разработчику, это поможет ему в построении его карьеры, как ты считаешь?
Скажу так, что в целом наша жизнь это одно сплошное разочарование в том плане, что нам нужно каждый день учиться. Вот, поэтому, конечно, не мешает. Ну, если человек не хочет, почему как бы он должен это изучать? Пусть изучает что-то другое, но главное, чтобы это было полезно. То есть, если там, допустим, сказать, что вот я там Руби-разработчик, да, пришел на собеседование, там скинул ему какой-то факт про низкоуровневое там взаимодействие с, не знаю, там, блин, как работают процессы те же самые, или там виртуальные машины, ну, это, конечно, будет ошеломлять
Других
человека.
рубистов, нанимающих, кто тебя нанимает.
Да. Ну, то есть, ну, просто для, как бы, своего развития, почему бы и нет? Я, как бы, ну, просто рассказываю про это, да.
Да, согласен. Но это достаточно косвенная вещь, но в
Да.
целом, да, может помочь. И вообще, конечно, классно, когда тебе нравится это, и тебе не влом это все изучать, тебя цепляет, и одно,
Да.
другое, и тебе хочется все изучать.
Когда, знаешь, то,
Знаешь
что
что?
влом,
Давай, давай, давай. Что влом?
не то чтобы влом, а просто время есть. Если
Ага.
есть время, как бы почему бы нет? А времени, когда, допустим, не влом, и при этом времени нет, конечно, это, наверное, хуже всего.
По поводу Objective-C, вообще, ты сказал, 84-й год, я сейчас посмотрел, для меня, честно говоря, такой небольшой шок, потому что я это мыслил как какую-то свежую, типа, идею, технологию нулевых годов каких-то. То есть, оказалось, этот язык 84-го года, а так, на минуточку, C++ 85-го, то есть он еще... Я просто смотрел Objective-C, он получается очень похож на C++, и он еще, оказывается, раньше него опубликован, такое ощущение. В общем, короче, по крайней мере, они ровесники. Это
Да,
очень...
ну там я бы не сказал, что он похож на C++, он больше похож на Smalltalk, потому что у него синтаксис и Smalltalk вперемешку с языком C. Но при этом у Objective-C есть диалект под названием Objective-C++. В целом, Objective-C — это не язык программирования, это библиотека, огромная библиотека над языком C. То есть ты можешь написать программу на C или на Objective-C, и там компилятор каждого из них там посчитает программу на другом языке. Вот. То же самое с Objective-C++. Это огромная библиотека, которая добавляет рантайм
Что-то
в язык.
ты, не знаю, мне кажется, ты говоришь неправильно, потому что там
Нет,
просто есть
это точно.
какие-то... Ну, подожди, там есть конструкции, там типа чуть ли не наследование или указание
Да,
интерфейса.
да, да.
А как это может быть корректным языком C? В C такое ты не можешь указать.
Да, там на самом деле Objective-C — это все-таки библиотека над языком C. Это не какой-то самостоятельный язык в этой точке зрения. Многие инструкции там написаны на ассемблере. То есть там, допустим, лежит концепция объектно-ориентированного программирования Smalltalk, когда у тебя есть единый какой-то класс, из которого наследуются все остальные классы, как, допустим, это реализовано в Smalltalk изначально было. Потом это все перекочевало в Java, а при этом в C++, конечно, там по-другому обстоят дела. Вот. И поэтому, да, на языке C, конечно, было тяжеловато писать. Ну и также для того, чтобы ускорить runtime и compile time, конечно, все это на ассемблере писалось. Вот, поэтому вот так вот. И вот, как говорил уже выше, есть еще библиотека не только на C, а еще и на C++, то есть называется Objective-C++. То есть ты можешь писать в C++, но при этом с синтаксисом Objective-C. Вот.
Да, я понял твою мысль, но я вот смотрю на этот синтаксис и считаю, что синтаксическая ошибка будет, если я попытаюсь скормить вот то, что там написано в Википедии, по
Нет,
крайней
там
мере, компилятор C.
надо...
Ну хорошо, я не буду с тобой, не будем углубляться дальше
Хорошо, да.
в этот спор. Пусть да, ты больше знаешь про Objective-C. Что, не знаю, в итоге посоветуешь начинающим рубистам, может быть, напутственное слово какое-то в такое непростое время?
Удачи. Просто удачи. Я могу сказать, если одно слово, это удача. Если более развернуто, это, как я уже говорил выше, надо развивать не только хард-скиллы, но и софт-скиллы. Потому что без софт-скиллов, если вы придете и скажете: ребята, я у вас стажер, возьмите меня там на не то что за полставки, а просто за еду, а то и за поледы. Вот. Конечно, никому это не будет интересно. Нужно как-то харизмой человека, который тебя собеседует, вот, объяснить ему, что, ну, доказать, что ты действительно готов. В свое время, когда вот я только-только устраивался на работу, один очень хороший человек сказал, что вот, допустим, когда ты, будучи джуном, хочешь там пойти на медла, ты вот перед тем, как, ну, я не знаю, как сейчас, возможно, так и будет действительно работать до сих пор. Не знаю просто внутренних настроений на рынке вакансий. В общем, он сказал, что будучи джуном, если ты хочешь на медла пойти, можно договориться с работодателем, вот сказать ему, что вот я хорошо там впитываю знания, в целом я смышленый парень, хочу у вас работать, вот вам там план действий, которому я буду следовать, то есть, допустим, не знаю, там, энное количество задач в неделю, что-то такое. Ну, то есть нужно показать людям, что ты действительно готов к этой работе, что тебе это действительно надо. Потому что если ты этого не скажешь, то возьму тогда человека, который уже имеет ну, прошел этот порог входа. То есть он кого-то более
Более
опытного.
мотивированного, наверное, да,
Да, более
лучше
мотивированного, да,
себя
чем
продает.
себя. Да.
Вот. Да, по факту сказал удачи, и потом сказал то, что к удаче надо очень сильно подготовиться. То есть
Да,
помноженное,
да.
если вы встретите удачу неподготовленную, ну, ее подберет кто-то другой. Да, Дань, давай на этой ноте завершаться. Тебе большое спасибо за откровенный разговор. Мне было очень приятно с тобой поближе познакомиться.
Большая неожиданность на самом деле. Как я проснулся и там с утра пораньше, там часов 8. Дань, привет, не спишь?
Вот, ну видишь, в итоге супер пообщались. Ладно, давай еще с тобой встретимся, увидимся. Ребят, напоминаю, что это Heavy Tech подкаст. Меня зовут Сергей Удалов, а в гостях у меня был Любимцев Даниил, Ruby-разработчик из Balance платформы. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Буду на все отвечать. Пока.